Предыдущий маймер уже занимался Рош ха-Шана. Ну, во всяком случае, формально. Так-то у нас все занимается. На самом деле, напомню, что Гемшах у нас целиком посвящен просто своим названием дню Рош ха-Шана, который выпал на Шаббас. Ну, в этом году в Реш Самых Зайн он уже, разумеется, не выпал на Шаббас, но так или иначе. Вот мы добрались до следующего Рош ха-Шана. Так вот, этот маймер не только посвящен Рош ха-Шана, но и начальными словами своими имеет фразу из дополнительной молитвы, из молитвы мусов на Рош ха-Шана: «Кодей шату мной решмеху вейн элейка мибаладеху». Бесаэта дешмай, йом бейс де Рош ха-Шана рейш самых зайн, второй день Рош ха-Шана 5667 года. «Свят ты и грозно имя твое, и нет божества помимо тебя». Вопрос, который ставит Ребе здесь, он с одной стороны напрашивающийся, с другой стороны могу в принципе поспорить, что, наверное, никто себе его во всяком случае не задавал. Ну, не знаю, может быть, есть такой зануда, который или настолько глубоко мыслящий, либо зануда, либо настолько глубоко мыслящий человек, у которого такой вопрос возникал. И ради спортивного интереса, если попросить слушателей изобрести вопрос по поводу этой фразы «Свят ты, грозное имя твое, и нет божества помимо тебя», ну, наверное, каждый из нас насочиняет некоторое количество вопросов. Но вот первый вопрос, на первый взгляд, скажем, даже при таком сочинении был бы не первым. Ребе задает вопрос по поводу начала «Кода и шату в нойра шмеху» – «Свят ты и грозное имя твое». Слово «ато», как любое местоимение, применительно ко Всевышнему, обсуждалось уже неоднократно, повторяться не будем, указывает на сущность. Ты такой, как ты есть. Я такой, как я есть, ты такой, как ты есть. Значит, «ато» и в этом случае указывает на сущность. Почему здесь сущность называется «кодыш» – «святой», «свят ты», а «шмехо» – «твое имя»? Ну, а на всякий случай напомню, что имя это всякая не сущность, это имя это как раз антоним сущности в определенном контексте. То есть это проявление сущности, то, что по определению не сущность, а ее распространение, ее проявление, то есть указывает на божественный свет, короче говоря. Так вот, шмехо, твое имя, почему-то сопрягается с эпитетом венойро, и грозный, венойро шмехо. Далефон неймар ато кодиш шимхо кодиш. Что Ребе интересует вдвойне, насколько я понимаю, это усиление вопроса, то, что на самом деле мы встречаем в молитве почти такой же оборот, где имя тоже сопрягается с тем же самым эпитетом «кодейш». «Ату кодейш, шимху кодейш». «Кодейш мгухол еми, алуха сел». Ну, в общем, те, кто молится, у них должна срабатывать это, по идее, на автомате продолжение. «Ты свят, и имя твое свято». То есть, есть места такие. «Арейш, мой, сборы, гамкин кодейш». Ну, отсюда мы понимаем, что имя Всевышнего, оно тоже свято, то есть не то, что мы ошиблись бы, употребив относительно имени, назвав имя святым. Нет, в самой молитве, в самих священных текстах встречается описание божественного имени как святого. То есть, ну, мы могли бы, в принципе, попробовать рассуждать, что «коды шато», значит, «ты в своей сущности свят», ну, понятно, что тут рядом не поставить святость имени, поэтому имя, ну, типа, всего лишь грозно. Так нет, встречаем мы описание имени тоже как святое. «Выломанный Мар Кан, вы нойра шмеху». Почему же здесь написано «вы грозное имя твое»? Ну, на самом деле, нойро, я не знаю, понятно ли это само собой разумеющимся образом, но нойро – это эпитет, это возвратная форма, страдательный залог, как бы, возвратная форма от слова «иро». От слова «страх», то есть то, что вызывает страх, «венойро», то, что сопряжено со страхом, да, «нойро», ну, то, что я перевел как «грозно», так грозно, страшно имя твое. Умагу инин вен элейками баладехо. Второй вопрос, разумеется, посвящен второй части фразы, которая была выведена в качестве заглавной. Вен элейками баладехо. Нет божества другого, кроме тебя. Вернее, это другого не сказано. Нет божества, кроме тебя. Рэбе задает вопрос, а в чем смысл этого, этой фразы? Вейзе шайхус ешли инин зэк декодиш ато вену рашмехо и минин вен элейками баладехо. В чем смысл вообще этого заявления? Нет божества, кроме тебя. Ну, по всей видимости, с точки зрения простого смысла, мы, наверное, ответили бы на этот вопрос запросто. Ну, вот мы утверждаем, что и другого Бога, кроме Всевышнего, нет. И вообще ничего другого божественного нет. Вот только вся божественность, это все, что имеет отношение к божественности, это только вот связано с нашим божеством, и все. Очевидно, Рэбе не устраивает такое объяснение, и дальше, наверное, это будет объяснено. Ну, пока что вот возьмем этот вопрос таким, как он есть. В чем смысл, в чем идея вот этого «Эйнелыкам Баладеха»? И в чем связь между первой частью и второй частью? Если я правильно понимаю, была бы логика какая-то, если бы было сказано «ты свят имя, свят ты и грозное имя твое», и нет божества подобного тебе, скажем, и нет никого подобного тебе, в смысле по святости, по грозности, там, по величию и так далее. Вот в такой интерпретации не очень понятна связь, потому что, ну, какие-то совершенно, то есть просто это набор, это перечисление таких идей. То есть ты свят, и вот первое ты свят, второе имя твое свято, третье помимо тебя никого нет, никакого божества нет. Да так вот, видимой увязки этого всего в одну идею нету. Улиговинзе, если я правильно понимаю вопросы, первичная серия вопросов закончилась. Улиговинзе, сорих лагдим, машин избавили илди икер авойда заберулин, кефи кого на амите, зго алиды и пхина замалху сдавка. Для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы понять это, необходимо предварить тем, что объяснялось выше. А в чем была одна из ключевых идей предыдущего маймера, что основа работы переборки в том ключе, в котором работа переборки реализует истинное намерение Всевышнего, с которым он строил эти миры и вот затевал всю эту историю, осуществляется именно благодаря Малхус, то есть самый низ, в самом низу происходит эта работа. Вот в чем была идея предыдущего маймера. «Де тахли за кого нагили и слудирбы сахтойним». А почему? Потому что основной смысл, вот этот вот абсолют идеи жилища в нижних, жилища именно в нижних. Поэтому в самом низу, так как самый низ, насколько я понимаю, он наиболее труден для переборки, и там сконцентрирован весь самый смак этой идеи. Поэтому в самом низу и реализуется самое главное. Вот именно Малхус, а не предшествующий ему сферот, хотя они там выше и краше, именно внутри божественная душа, именно одевшись в животную душу и в материальное тело, а не в той форме, в которой она где-то там свыше в хранилище души или даже на промежуточных уровнях. Именно вот в этом реализуется самое главное. Выгонишь от автонимию кейлем мамы шли лейкус, то есть основная идея добиться того, чтобы нижние они стали сосудами для божественности, так вот в этом самый цимес, в том, чтобы самое нижнее, то есть сама вещественность, сама безумная глушь вот этого мира, чтобы она стала сосудом для божественности, инструментом, который будет раскрывать божественность, вмещать божественность. «Везеу алиде амалхус давка». Это реализуется именно Малхусом. «Векмой кен беридас нишомалы мато, бифхина сэвит пошут худу». И также спусканием божественной души именно вниз, и как мы вначале угадали, а потом дошли все-таки до подтверждения этого маймером, как это осуществляется работой простого раба, раба номер один. «Дуэйфена бирургу бифхина зислапшу сдавка бедоварами сбарар». То есть, другими словами говоря, это мы все повторяем в завершении, последние два урока, наверное. В общем, в основном, даже последний урок, его самое завершение, где мы подводили итоги. Вот можно было итоги еще кратче подвести по этому началу Маймара. Такой бирур, такая переборка осуществляется именно за счет одевания в перебираемый объект, демисасы, шамисасы, бойли, варли, бойли, такни, ласойсы, кли, человек, малхус, или божественная душа, одеваясь в то, что требуется перебрать, то есть усовершенствовать, проанализировать, реализовать, привести к осмысленной форме существования, к реализованной форме существования, скажем, одевается в этот предмет, там Малхус одевается в сотворенные миры, божественная душа одевается в животную душу, через нее, материальное тело, через него весь тот беспредел, который творится в материальном мире. Так вот, одевается для того, чтобы заниматься этим предметом, перебирать его, исправлять его, делать сосудом. И когда работа ведется именно таким образом, то происходит вот самая интересная, чудесная, говорящая птичка, из метафоры выше, да? Если она помнится, конечно, говорящая птичка или порождение, вплоть до того, что подобного рода изменения можно сравнить с сотворением существования из несуществования. То есть сам материальный вещественный предмет пробуждается, нижние воды плачут, тоже в ту же копилку. Нижние воды плачут, сам материальный предмет пробуждается для того, чтобы выйти из своего положения отстраненности от божественности, как бы, то есть вот, чужеродности божественности, влиз, бифхина, сарыцойла, лейкус, худу, и перейти в состояние рыцой, в состояние устремленности к божественности. Шезеуша, адовар, атах, намисбар, найса, климамаш. Это то, что нижний предмет перебираемый, он становится в буквальном смысле сосудом. У вазе давка нишлама акавона мушрешес бацмус хулу. Чем реализуется замысел, как он укореняется в самой сущности. Ну и, да, и дальше, наверное, развитие событий еще помнится, поскольку реализуется то, что в самой сущности зачата, как бы идея, которая зачата самой сущности, которая дожидается самой сущности, к которой обращен интерес самой сущности, происходит привлечение совершенно нового света из сущности, и вот идея жилища в нижних мирах и реализуется, собственно, Всевышний проявляется в этом мире, в своей сущности. «Ваакой газе бифхинас малхус гу мишум де науцем тхилосан бесойфан». Хулю силы на это приобретаются. А, ну вот Рэбе дальше сам это проговаривает тоже. Силы на это приобретаются благодаря тому, что начало проткнуты в концы. То есть вот есть внимание самого верха, внимание сущности к тому, что происходит в самом низу, потому что это сущностное желание, проткнутое начало в конце, «Валахейн аль-едейзе найса алиеса малхус бифхинаса ацмус мамаш». И происходит поднятие душ, которые занимаются там и малхус, и душ, в самую сущность, буквально в сущность, «бифхинаса ацмус мамаш». «Венимшех аль-едейзе гилу ацмус шезоу гилу эрходыш мамаш худу». И в результате этого процесса, на самом деле, после такого количества проговариваний, в общем, даже не такого мудреного. То есть, ну, не знаю, мне кажется, что пообвыкнув с вот этой... То есть, мы с вами, в общем, выстроили достаточно сложное такое здание, достаточно замысловаты были наши рассуждения, пока мы шли к этому, к выводам окончательным. Но придя к выводам, мы получили некоторую такую конструкцию стройную и, в общем, пообвыкнув с понятиями, по-моему, вполне такую, ну, вполне доступную постижению. Благодаря этому привлекается в результате совершенно новый свет, привлекается сущность вниз, привлекается раскрытие сущности, которое мы называем раскрытием совершенно нового света. Ну, понятно, на самом деле, о чем речь идет, да? Особенно после того, ну, вот сейчас мы наверняка об этом говорить и будем. У нас в пиюте то, что мы привели, то, что является начальными словами Маймера, повторюсь, это не стих. Я даже заподозрил, а может быть, это все-таки стих какой-нибудь, и поискал, ну, просто тупо поиском в интернете, а вдруг, и, ну, часто бывает, в принципе. Нет, вроде как нет, во всяком случае. Интернет тоже об этом ничего не знает. Это пиют, это текст, составленный мудрецами мужами Великого Собрания, очевидно, который стал фрагментом дополнительной молитвы в Рош-а-Шона. Так вот, там, ну, во всяком случае, если не противопоставляются, но, по крайней мере, фигурируют. И коли фигурирует в такой сложной форме, одно кодыш, другое нойра, еще какой-то довесок насчет того, что эйнелыками была дехо в конце, ну, значит, как-то обсуждается взаимоотношение между ацмусом, ато, между сущностью, и светом, шмехо. Ну, вот и здесь тоже сущность и свет. Разговор о сущности и свете. Раскрытие сущности, раскрытие в противовес сущности – это всего лишь свет. С другой стороны, свет – это метод раскрытия сущности. И поэтому это способ, которым сущность раскрывается. Вопрос в том, насколько этот свет имеет отношение к сущности. Ну, часто мы с вами приводили в качестве такой объясняющего примера историю, в которой мы все живем. Есть мы сами и есть наши проявления, есть наши роли, социальные роли, скажем, которые мы отыгрываем, попадая в разные ситуации. Эти роли, как нам прекрасно известно самим, они зачастую, да, иногда мы сами не понимаем, что мы играем роль. То есть эти роли, они выражают нас, ну, иногда достаточно поверхностно, специфически, иногда это даже искаженно, иногда намеренно искаженно, иногда мы играем кого-то другого, преследуя какие-то цели, скажем. А иногда просто, ну, стараемся заретушировать сами себя, не выступая в качестве, хотим сделать себя пустым местом, вычеркнуть себя из жизни, да, играем такую роль пустоты, играем роль отсутствия. Ну, по-разному. Во всяком случае, далеко не всегда мы глубоко раскрыты окружающему миру или партнеру, или вот как он, собеседнику. И в этих раскрытиях могут быть раскрытия более или менее внутренние, которые выражают нашу суть там, больше и больше. Вот раскрытие, которое представляет собой непосредственно, если я правильно понимаю вот всю эту конструкцию, понятно, что здесь есть где заблуждаться, и сложный достаточно вопрос. Вот это вот начало испускания света, свет, который на поверхности Солнца, свет, который внутри Солнца, вот он, значит, еще не обладает своим существованием, но уже свет. Вот это раскрытие сущности. Вот этот такого рода свет, он привлекается в ответ на совершенно новый, который не представляет собой некую роль, разыгрываемую Всевышним, а именно представление его, представление им самого себя. Он привлекается в мир благодаря работе по переборке мироздания, вот самого низа мироздания. Все. Это было вступление. И мы переходим в центральную часть Маймера, как обычно, начиная рассуждения, которые, может быть, нас далеко ведут от вопросов, которые мы задали, но потом мы к ним вернемся в конце Маймера через много занятий. «Везеу шомр арбасейну гимал ксорим ген, кесар тойрова, кесар гунова, кесар шемтов». Ойле Алгабейган. И это то, что сказали благословенной памяти наши учителя. Сказали они это в Пиркей Овис, поэтому лето не так давно кончилось. Наверное, еще помнится. Есть три короны. Что это за короны? Корона Торы, корона священства и корона доброго имени. И вот корона доброго имени, говорят там мудрецы, она возвышается над всеми ними. Уми вуэрбы моки махер, и объясняется в другой, значит, Торы, священство, доброго имени. Объясняется в другом месте. Декесар млуха гайну пхинас малхус да ацилус. Значит, ну, начнем с того, что кесар это слово, которое мы здесь используем в двух значениях. С одной стороны, это как кесар, так и малхус. И это для нас будет важно. Кесар и малхус, с одной стороны, в своем простом значении, это корона и царство. Корона – это то, что король возлагает себе на голову, то есть то, что возвышается даже над его разумом. Да? То есть это надето на голову, следовательно, возвышается над мозгом, покрывает, окружает его голову. Это что-то такое наивысшее в царствовании, имеющее отношение к самому королю, имеющее от этого его личная вот драгоценность, которая возвышена даже над его существом. Но это там отдельный разговор, может быть, мы его будем вести, может быть, нет. Важно то, что это самый верх. Царство в значении «малхус» – это, по существу, проявление царства. Можем вести долгие разговоры, в хасидизме объясняется, что вот в этой идее царства есть много аспектов – внутренние, внешние и так далее. В контексте наших рассуждений нам в большинстве случаев будет ближе самое внешнее понимание царственности. Это, ну, собственно, проявление государственной власти, скажем. В этом тоже есть разные аспекты. Есть то, как король влияет на окружающих его вельмож, предположим. Ну, там он входит в зал заседания совета своих министров, и все встают там по стойке смирно. Вот он как-то на них влияет своим присутствием. Есть еще более отдаленное нечто. Король влияет на жителей столицы, наводя на них ужас и страх, или наоборот, вызывая в них там приливы любви истовой, там, или что-нибудь в этом духе, и вот когда он выезжает своим кортежем, то все, ну и так далее. То есть вот он влияет, и он управляет всем, что находится, под его началом ничего не делается ни в его дворце, ни в его городе, вне его власти. Но есть еще более отдаленные проявления королек вот этого «малхус». Король управляет государством, и где-нибудь там, значит, на далекой Камчатке, то есть, где этого короля не видели никогда, и, ну, там все равно там стоит, там есть губернатор, который подчиняется королю, распространяет там, значит, власть короля, есть государственные службы, и там тоже все обязаны соблюдать законы, и если что вдруг не так, то преступника хватают, значит, руки ему крутят и везут на суд к королю или в какие-то органы там местной власти, рубят ему голову, буйную головушку. Ну, то есть, в общем, в любом случае, малхус – это что-то отстраненное от короля, это проявление короля, это распространение влияния короля, скажем, там, его власти, его величия и так далее, распространение где-то вот на периферию, распространение по отношению к окружающему миру. Ну, совершенно понятно, что, в общем, это имеет отношение, разумеется, к сущности и проявлению, к разговору о сущности и проявлении, который мы вели выше. С другой стороны, и основная идея, которую я хотел донести, это то, что это не разные вещи на самом деле, а одно и то же, просто пример и модель, которая подразумевает этот пример. Когда мы говорим о кесаре и малхус, то мы имеем зачастую в виду элементы седра и шталшулус. То есть кесар, ну, опять же, у кесара могут быть разные определения, но так или иначе это сфера, которая возвышается над хохмой, в определенном смысле стоящая, вот это 11, 10, а не 9, 10, а не 11, 11 в позитивном смысле, то есть то, что возвышается на седре и шталшулус, то, что стоит, то, что 10 – это святость, ключевое число из области святости – это 10, десятичность, и это 7, что имеет отношение к миру, и три аспекта разума, которые к миру уже непосредственно не имеют отношения, не одеваются в мир. Так вот, есть одно, это то, что имеет отношение к центру Ишталшлус, и одно, что вынесено за рамки Ишталшлус, качественно отдельное от всего этого, значит, содержимого Седер Ишталшлус, это аспект кесар, иногда определяемый как мимуца между Мацель и Нейцолем, как посредник между эманатором, эманирующим началом, и то, что им эманируется. Для того, чтобы появился Седер Ишталшлус в лице, например, мира Ацилус, ну или на каждом частном уровне, или наоборот, еще более общем уровне, это там что-то свое будет, в общем ключе рассуждая, для этого необходим посредник. Вот этот посредник – это кесар. Это та ступка, в которую вдевается пестик сущности, как бы. Если так можно выразиться, конечно. Хулиганское определение, ну вот, какое есть. А Малхус – это самое завершение Седер Ишталшлус. То есть, в наших обычных разговорах о в соответствии различных аспектов Седер Ишталшлус, соответствие их нашему внутреннему миру и нашему такому человеческому жизненному обустройству, скажем, как мы живем, что в нас есть такое, что соответствует Седер Ишталшлус, потому что мы это выстроены по модели Седер Ишталшлус и обладаем Седер Ишталшлус однозначным подобием. Все в нас параллельно с Седер Ишталшлус, все закономерности, все процессы, которые в нас протекают, они какое-то отображение там свыше имеют. Ну, так вот, в нас кесар – это окружающие света, то есть это аспекты воли и наслаждения. В каком порядке, много раз обсуждали, для нас часто не принципиально, но пускай будет в направлении сверху вниз, это наслаждение и воля. То есть то, что наиболее близко к сущности, является максимально сущностными проявлениями, проявлениями нашей сущности, максимально близкими к ним в нас самих, до такой степени возвышенные над нашей телесностью и вещественностью, что не находят конкретного сосуда для своего собственного воплощения и присутствуют во всем нашем, скажем, теле, а на самом деле во всех областях нашего существования в равной степени. Это кесар. И с другой стороны, ну и кесар, в кесаре есть внутренний и внешний аспект, внутренний соответствует наслаждению, вот в таком проговаривании, скажем, а внешний соответствует воле. И с другой стороны Малхус, а Малхус это наоборот, это вот то, в чем воплощена вся сосудистость. То есть, если наслаждение и воля, они не находят совершенно никаких сосудов в теле. Вот нет такого органа, который был бы органом наслаждения. У нас есть в организме, слава богу, какие-то точки, которые, там, раздражая, которые, скажем, мы можем приходить к наслаждению. Ну, во-первых, она, эта точка не одна, а во-вторых, это всего лишь какие-то триггеры наслаждения. Само по себе наслаждение переживается всем нашим существом. Если связывать это с телесностью, то подлинное наслаждение может переживаться всем телом одновременно, без всякого деления. То есть, каким местом ты переживаешь наслаждение? Нет такого вопроса. То же самое относительно воли. Так вот, Малхус в этом плане нечто совершенно противоположное. То есть, это то, что в обязательном порядке одета в сосуды. Это реализация того, что предвкушалось, как наслаждение, скажем, того, на что была обращена воля, реализация желания. Реализация желания – это не желание само. Желание ради желания – это такая сомнительная достаточно вещь. Это достижение чего-то ощутимого, осязаемого. Ну, по крайней мере, неважно на каком уровне, можем хотеть что-то понять, и тогда результатом будет понимание, которое само по себе вроде как не очень осязаемо, но это будет не желание понять, а это будут уже конкретные знания, обретения представления, там уже сформировавшегося. Ну, а в самом простом смысле, в самом простом случае, это будет достижение, там, обладание каким-то предметом, скажем, которым мы хотели обладать, обладание именно в самом простом смысле, право держать его в руках, право иметь его рядом с собой, лежащим в кармане. Вот, это Малхус, оно же проявление нашей сущности вот на всяких разных уровнях, в том числе на уровне, скажем, нашей работы с окружающим миром, когда мы проявляем себя во влиянии на окружающую реальность, даже не только внутри нашего тела и так далее. После такого предисловия давайте попробуем двигаться дальше. Значит, еще раз, Мишна из Пиркей Овес, есть три короны: корона Торы, корона священства, корона доброго имени, которая возвышается над всеми ними. Другой момент. Объясняется, если я правильно понимаю, некоторое время будем набирать материал для дальнейших рассуждений. Кесар Млухо, и самое важное, это я и забыл, чего я пустился в эти объяснения. Это все было полезное, я надеюсь. На самом деле, несмотря на существенный разрыв между этими двумя аспектами, то есть кесар получается что-то недостижимо высокое, а малхус это что-то совсем земное, совсем такое вот на поверхности, совсем, кстати, на уровне маски, совсем такое вот заземленное, да, имеющее отношение уже не к моей личности, а к тому, что от нее предельно отдалено. К контакту моей личности вот именно с тем, что по определению иное. Именно поэтому, кстати, народ, нет короля без народа. То есть Малхус формируется существованием народа. Я не могу быть королем над Камчаткой, как местностью, да? над соснами, над муравьями, которые там ползают между кочками. А для того, чтобы быть королем, для этого необходимо мне, чтобы был народ, который будет с одной стороны одной со мной породы. Он народ не как муравьи, не как лошади, не как зайчики, и не как елочки, а народ – люди. С другой стороны, он будет от меня отдален, отстранен, он по определению будет сторонним по отношению ко мне, но при этом примет мое царство, мою власть, мою власть, да, все правильно. Так вот, интересно, что при этом кесар и малхус это по существу одно и то же, это одна точка. В общем, это уже бывало центральным звеном наших рассуждений многократно, в частности, в прошлом маймере рассуждения о том, что концы проткнуты в начало, это и есть рассуждение про кесар и малхус по существу. Потому что кесар – это и есть та первичная воля, которая одевается в реализацию, которая малхус, которая нацелена своим вниманием на реализацию, которая Малхус и так далее. И отсюда кесар Малхус. Отсюда понятно, что отсюда понятна причина, почему кесар возлагается именно на того, кто осуществляет Малхус и так далее. И еще раз, значит, третий, наверное, или четвертый. Умевуэр бумоки махер и объясняется в другом месте, де кесар млуха гайну пхинас малхус де ацилус. Объясняется в другом месте, что кесар млуху, корона царствования, это малхус де ацилус. Шенайсе, в каком смысле корона царствования, в каком смысле малхус де ацилус становится короной царствования, а очень просто. Дело в том, что по отношению к следующему уровню этот самый Малхус де Ацилус становится кесар в атик либрия, становится аспектом кесар, то есть он является следующим, в нем проявляется, короче говоря, вот эта связь с кесар, который выше, здесь Рэбе еще не затрагивает эту тему, это из области нашего вступления, в том, что он сам становится кесаром для следующего уровня. Он кесар в атик ливрия, он становится кесаром и наиболее внутренней, оторванной от брии, от сотворенности, проще говоря, миров, частью. Седер Ишталшус в кесар гуна гу, да, так вот он становится кесар вадик либрия, являясь при этом малхус де ацилус. В кесар гуна гу пхинас тиферес дезо шинайса кесар ли малхус. А кесар гуно это аспект тиферес зеранпин, шинайса кесар ли малхус, который становится кесар для малхус в смысле сверху. Векесар тойра гайну пхинас тиферес деимо. Кесар торы. Корона торы. Значит, это была корона священства. Корона торы – это аспект тиферес, тиферес матери, красота матери, кстати говоря. Тиферес матери, то есть бины, шинайса кесар лизо, которая становится кесаром для зеранпин, вегимал ксорим алолу гайну пхина за ксорим деседр и шталшлус. И все вот, и вот эти вот три аспекта кесара, это кесары, как они внутри седр и шталшлус. Векшенис байер лиил дибрамат лешамай мисаприм шехем пхина смакифим деседр и шталшлус. И как объяснялось выше в маймере ашумай мисаприм, ну, на самом деле, этот разговор мы вели неоднократно, а макифин, которые внутри седер ишталшлус, и макифин, которые выходят за рамки седер ишталшлус. Абсолютный макиф и относительные макифы, так мы их доморощенно называли. Шехем пхинас макифин седер ишталшлус. Уве шоршен бэйрин сейф, айну амшоха вегилы дэйрин сейф. Если говорить об их корне на уровне бесконечного света, это привлечение и раскрытие бесконечного света. Ад шойреш аришен бифхинас клолус гаэйр дуэйренсуев шелифне ацинцум. Вплоть до первичного их корня в аспекте совокупности света, бесконечного света до цинцума. Омнам кесар шемтов гайну гамкен пхинас малхус векаедуа дешемгу пхинас малхус хулу. Но корона доброго имени – это аспект самого Малхус. Как известно, слово «имя» указывает на Малхус, то, что было проговорено нами в вступительной части этого маймера. То есть, понятно, что эта запутанная метафора, она будет распутываться на протяжении еще долгого срока. Ну, наверное, подытожим хотя бы начерно. То есть, то, что задается метафорически, получается, Мишной, который утверждает, что есть корона Торы, корона священства, корона доброго имени, и корона доброго имени возвышается над всеми остальными коронами. Это с точки зрения Каббалы прочитывается вот каким образом. С точки зрения простого смысла, в общем, нам на первый взгляд понятно. То есть, есть корона Торы в смысле величия Торы, превосходство занимающихся изучением Торы там, и так далее, превосходство занятий изучения Торы, которое называется короной Торы. То есть, тот, кто занимается Торой, он приобретает вот такую там, корону на голову. Корона священства, ну, тоже в этом смысле, корона доброго имени, тоже в этом смысле. Ну, и вот с точки зрения простого смысла, на первый взгляд, Мишна сообщает нам, что есть много разных в святости дел, которыми человек приобретает там заслуги, раскрывает свой потенциал, там реализуется, вот приобретает эти самые короны. И из них корона доброго имени, мол, она наивысшая. Сейчас нас интересует не этот уровень смысла, во всяком случае, пока что, а внутренний смысл. С точки зрения внутреннего смысла получается таким образом. Корона священства, значит, что такое кесар малхус, корона, царская корона, что это такое? Это малхус де ацилус, где малхус становится короной для последующих сотворенных миров, при этом являясь малхус. Если я правильно понимаю, это и есть кесар шемтов. Это и есть корона доброго имени. Может быть, дальше расшифровывается по-другому, но пока что так. Корона священства – это тиферес зеранпин, который становится короной, вот, ну, вот таким вот недостижимо отстраненным в данном контексте, недостижимо отстраненным от малхус в сторону возвышенности. Да? Корона Торы – это Тиферес Бины, то есть Тиферес, как он включается в Бину, тот аспект Тиферес, который внутри Седер Ишталшелус, как он внутри Бины, ну, естественно, то, что связано с разумом, связано с Торой, на первый взгляд, естественно, который становится кесар для Зеранпин, то есть кесар следующего уровня, то есть то, что вознесено несопоставимо над Зеранпин. Тиферес, который внутри Зеранпин вознесен несопоставимо над Малхус, становится для него кесар, рассматривается как кесар для него, во всяком случае, в том источнике, который цитирует сейчас, или пересказывает, скорее, Ребе. А кесар, а Тиферес матери, то есть Тиферес Бины, становится несопоставимо вознесенным аспектом, то есть кесаром в данном контексте, по отношению к Зеранпин. И вот эти три короны, а нет, наверное, ну, сейчас мы посмотрим. И вот эти три короны, то есть Малхус как корона, потом вознесенный над ним Тиферес Зеранпин. Тиферес Зеранпин, понятно, что это такое, да? То есть это вот Зеранпин, это сферот в данном контексте, сферот, начиная с Хесед, кончая Есод, в мире Ацилус. Зеранпин да Ацилус. Вот среди этих сферот есть Тиферес, как сердце этих сферот. Он представляется, он является таким вот полномочным представителем этого уровня, который принципиально вознесен над Малхус, как мужское начало над женским, скажем, как дающее начало над принимающим. Вот это вот корона по отношению к кесар, по отношению к кесар-дезо. Дальше, еще такой же аспект, тоже вознесенный на порядок, следующий порядок над ним, так внутренне отслеживайте по схеме, значит, вот, по нарисованному в голове схеме сферот. Тиферес внутри Бины, он представляет собой нечто подобное по отношению к Зеранпин. И вот эти три кесара – это описание Макифин, описание окружающих светов, как они присутствуют в Седер Ишталшелус. И в корне это все поднимается до бесконечного света, который до цимцума. А вот кесар шемтов – это тоже Малхус. А, нам придется чуть дальше прочитать. «Ах гиней зе упхина за Малхус, к мойши гими слабыши с бервири и цирасия». Но это аспект Малхус, как он одевается внутрь брии и цирасия. «Левар рабирурим денойга» – для того, чтобы перебирать, совершать работу переборки клипас нойга добриецы России сотворенных миров хулю. И вот на этом мы, наверное, и остановимся. То есть Малхус, как он представляет собой кесар по отношению к бриецы России, я вот не понял пока его место, чего-то не соображу я, каково его место, в чем он находит отражение в этой мишне. А Малхус, а кесар шемтов, это получается Малхус, как он спускается в сотворенные миры для того, чтобы вершить там работу переборки. Вот этот аспект соответствует кесар шемтов, который, на первый взгляд, находится, он является самым низким из перечисленных аспектов. Более того, вот он углубляется в работу переборки, спускается, условно выражаясь, в сотворенность миров. И тем не менее, Мишна заявляет, что он возвышается над всеми ними. Ну, надеюсь, что с Божьей помощью в дальнейшем мы вот в этой всей мешанине потихоньку разберемся.